Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем тему, которая, мне кажется, затрагивалась в течение 20 века философии, в идеологии, в журналистике тысячи и тысячи раз, и тем не менее, в общем, то, что получилось, представляет собой результат, ну, скажем так, промежуточный в лучшем случае. Я говорю о том, до какой степени предпринимательство, торговля, скажем так, работа в финансовой сфере, в коммерции присуща для русского человека в нашей истории. Очень много говорили то, что он может быть прекрасным воином, он может быть великолепным пахарем, работником, умельцем, вот таким левшой блистательным, и может быть вместе с тем человеком, который совершает духовные подвиги, удостаивается святости по праву на лоне христианской церкви. Но вот насчет купца, на мой взгляд, в 20 веке, в советское время, да и позднее, закрепилось мнение, согласно которому это как-то вот не присуще нам. Это что-то такое, связанное с другими народами. Непонятно, насколько справедливо это мнение, которое высказано было многое множество раз. Для того, чтобы просветить нас на эту тему, поговорить о русском предпринимательстве, было оно вот таким кривеньким, косеньким, или оно было вполне себе высокоразвитым, мы сегодня пригласили в студию замечательного историка, доктора исторических наук, профессора исторического факультета МГУ Галину Романовну Наумову. Здравствуйте, Галина Романовна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну вот, собственно, я задал тему, и теперь рад буду получить от вас ваше мнение на эту тему, до какой степени вот предпринимательство, это жилка купеческая, торговая, жилка грюндерская, она действительно характерна для русского человека, или он здесь, так сказать, действительно мимо?
Ну, я в этой теме вижу несколько подвохов и несколько подтем. Начну, пожалуй, с главного, что, мне кажется, определяет сущность отношения русского человека к богатству и бедности. Вот с этого, как мне представляется, и начинается отношение к той форме предпринимательской деятельности, которую выбирает искренне русский человек. Формула эта простая. И вам она, Дмитрий Михайлович, хорошо известна по молению Даниила Заточника. «Богатство и убожество не дай же мне, Господи, богатство восприму гордость и буесть, а во убожестве посягну на дадьбу и на разбое». Вот это определение русского человека, он срединный человек.
И это определение относится аж к XII веку, то есть к домонгольской эпохе.
Да, да. Но человек в своих ментальных структурах не так быстро меняется, как нам кажется. Отношение русского человека к тому, что он делает, оно вот такое, срединное. То есть дело для него не в богатстве, и не в бегстве, ну, в чем-то, в каком-то смысле в бегстве от бедности, а дело для него именно в деле. Он деловой человек, он человек дела. И это дело может быть разным. Здесь я с вами совершенно согласна. Это может быть труд в сфере промышленной, в сфере производственной, в сфере торговой. Это всегда дело. Русский деловой человек. Вот как он выглядит? Вот эта тема меня всегда занимала и продолжает занимать. Мы исказили, конечно, этот образ, этому способствовала идеология. Мы перестали называть русского человека и деловым, и русским. У нас появились такие термины специфические, как буржуазия, буржуазность, нажива в отношении этих людей. Вместе с тем, среди русских деловых людей было очень много настоящих подвижников, настоящих устроителей не столько своего личного гнезда, но и в более широком смысле устроителя земли русской. И среди этих деловых людей были удивительные такие деятели, которые могли пройти свой творческий путь в бизнесе, в деле от А до Я, от начала, от мальчика, от помощника, от мальчика, который рисует горошинки на ткани, до хозяина. И не миндались в таком ментальном смысле, вот сохраняли эту свою остойчивость. Мне кажется, это главное свойство русского человека. То есть, работник, он или хозяин, он вот такой стабильный.
То есть, если я правильно понимаю, в сущности, мы можем говорить о русском предпринимательстве, о предпринимательской жилке, о том, что всегда было присуще нам, и при этом, в общем, говорить в таком позитивном тоне, в тоне созидательном, когда какой-то из наших предков подвязался, скажем, на ниве купечества или на ниве там, создания артелей промысловых, он не стремился стяжать миллионы, он стремился быть к тому... Он стремился быть хорош в том, что он делает, стремился показать какие-то красивые образцы своей работы.
Ну, конечно. Ведь что такое артель или артельщик? Это коллектив единомышленников, которые делают одно единое общее дело. И человек, который организует артель, хозяин всего этого, он из этого же числа. Подбор артельщиков в артель – это дело серьезное, и оно всегда в России было связано с выбором хорошего работника, потому что сам хозяин был и искренне изначально хорошим работником и подбирал себе в артель работников по тому, в каком состоянии находились орудия труда у этих работников. А узнать это мог только потому, что он сам хороший работник. Он знал, как наточить топор, как наточить пилу, как должны выглядеть хорошие инструменты. Это кризис строительного дела сегодня связан с тем, что в России же масса было артелей строительных. Артельщики могли и дома строить, и заводы, и кирпичные дома, и деревянные дома, и храмы. Это все детище и продукция вот этих именно артельщиков строительных.
Но сейчас как-то несколько поискудело, поскудело.
Не просто поскудело, а это традиционная сфера предпринимательской деятельности в России, она ушла, исчезла. И мы с вами знаем, что за проблемы возникают в связи с реставрацией памятника, с реставрацией домов, с простым строительством, где находится, на каком уровне это качество находится.
Да, реставраторов действительно катастрофически не хватает, это действительно так, надо признать. Но вот возвращаясь к истории предпринимательства, хотелось бы, конечно, увидеть какие-то живые лица вот тех людей, которые, по вашему очень привлекательному описанию, выросли у нас, на нашей почве, и вот что это за купцы и артельщики, что это за предприниматели, или, может быть, даже не единичные личности, а целое семейство?
Ну, конечно, конечно. Это и семейство, и единичные личности, а все начинается всегда с личности. Вот что лежит в основе, рассматриваешь, когда историю отдельных семей, отдельных такой явлений в области предпринимательства, что видишь, что все-таки первый, тот, кто создал, обладал какими-то особыми свойствами. Что это были за свойства? Либо это бережливость и старательность, либо это умение сделать что-то своими руками так, что это находило желание у многих повторить, воспроизвести. Это с одной стороны. С другой стороны, часто предприниматели, деловые люди в России шли от определенных полученных извне каких-то образов и навыков. Вот достаточно было часто где-то в регионе появиться чернолаковой, например, шкатулки японской, что здесь же возникал промысел чернолаковый. Ну, так многие и промыслы так и возникали. То есть каждое такое явление материальной культуры, которое имело в себе элементы художественности, вызывало всегда очень обильную такую реакцию. И у нас очень много промыслов, которые мы называем художественная промышленность. Мы не будем забывать о том, что у нас была промышленность и военная, и тяжелая промышленность, и промышленность, связанная с обслуживанием нужд населения в потребительских товарах, но у нас была очень значительная художественная промышленность. Вот почему она у нас возникает? Я лично считаю, что вот из этой потребности в красоте и способности человека превратить простое изделие в художественное. Возьмите, например, Гучковы и их текстильные фабрики. Гучковский платок женский. Это произведение искусства.
Когда все это появилось?
Ну, это первая половина XIX века, после 812 года. Здесь важно было первые тогда деревянные наши фабрички подгорели после войны, и стали создаваться новые, на новых технологиях. Вот тогда становление дела Гучковых к этому моменту относится. К более раннему времени мы относим, конечно, наши полотняные мануфактуры. Возьмите, например, из посадских людей города Калуги Гончаров, который из семьи Гончаровых Пушкин взял себе жену Наталью Гончарову. Но в основе этой семейной традиции гончаровской это полотняный завод, он так сейчас называется, полотняный завод, это местечко, тогда оно называлось Сгомонь, когда это все происходило. Но к заводу 300 лет, это рубеж 17-18 веков возникают эти
предприятия.
Предприятия, да.
Ну что ж, вот я думаю, что мы правильно сделали, перейдя к династиям, к людям, к заводам. Я думаю, что прозвучит еще немало примеров всего этого в России, но сейчас хотелось бы сказать следующее. Все-таки купцы на Руси известны с очень древних времен. Торговые дела попадают в международные договоры Руси и Византии еще в X веке. Это было важным отметить то, что у торговых людей, которые приезжают в Константинополь, фактически столицу мира, второй Рим, должны быть особые привилегии, особый режим их работы. И князь стоит за своих купцов горой. Позднее появляются купцы новгородские, которые прославились по всей Северной Европе. И, я думаю, каждому образованному человеку в России известно имя Садко. Поэтому я полагаю, что будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит отрывок из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Садко».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем с драгоценным гостем Галиной Романовной Наумовой, доктором исторических наук, о русском предпринимательстве в старину. Собственно, мы уже назвали несколько замечательных фамилий: Гучковы, Гончаровы. Вот, собственно, из своей старины, из своей древности мне хотелось бы несколько фамилий вытащить и напомнить. Вот, понимаете, какая очень обидно, что мало кто помнит купцов времен Московского царства, до Петровской России. Там были великолепные образцы, там были люди, которые дорастали в своей деятельности до необыкновенного размаха. Но, собственно, помнят в основном Строгановых, промышленников, фактически державших в своих руках, обустраивавших город Сольвычегодск, занимавшихся торговлей, занимавшихся освоением земли на восточных рубежах. Мало кто помнит, что вот помимо Строгановых было таких людей немало и в центре. Так, например, в 17 веке жил Надея Святешников. Он имел разного рода промыслы, торговлю во всех концах России, даже владел собственным небольшим городом Надеяно-Усолье. И его семья, а все-таки торговое звание купца передавалось из поколения в поколение, продолжило его деятельность. Были Котовы, были Твердиковы, было огромное количество других купцов, которые занимались торговлей, вместе с тем еще помогали государству. Купец сидит на таможне, купец сидит на сборе налогов и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, так сказать, это все предание старины глубокой, это все древность, московское государство. Галина Романовна, может быть, вы припомните такого рода людей из эпохи уже Российской империи?
Ну, во-первых, Строгановы и в Российской империи продолжали свою деятельность, и там была не одна ветвь Строгановых. Но что самое, мне кажется, важное, это надо иметь в виду. Да, Строгановы владели территориями, промыслами, но нам остались от Строгановых и такие ремесла и промыслы, которые составили славу русского искусства. Строгановское шитье, Строгановская икона. Мне кажется, вот это очень важная составляющая деятельности нашего купечества. Если мы ее будем забывать, то, может быть, мы не будем допонимать того, что эти люди болели за духовное развитие все-таки народное, свое собственное, по-видимому, о своей душе подумывали. Что же касается вот этого императорского периода, то он с точки зрения самой предпринимательской деятельности был очень разнообразным и разнородным. В первую очередь потому, что предприимчивые люди вербовались из разных социальных слоев.
Ну, если... вот Строгановы из купцов аж в аристократию шагнули.
В аристократию, шагнули. Да, они же графы Строгановы, да, стали. А примеров того, как из дворянства шли люди в предпринимательство, тоже премного. И здесь среди таких предпринимателей были и Абамелейки, и Лазаревы, которые, получив земли, оказавшиеся богатыми, полезными ископаемыми, в частности, платиной, выдвинуть в разряд людей наиболее значимых и богатых в России. А вот...
То есть они наладили разработку платины.
Да, вот в том все и дело, что здесь еще один есть подтекст, который никогда не надо забывать. Сами Бамелек-Лазаревы ничего не разрабатывали, но у них был их управляющий, Пепеляев фамилия. Как мы его будем сегодня определять? Как менеджера? Как предпринимателя, как организатора производства, и фактически именно на его плечах находилась вот эта империя Абамелек-Лазаревых на рубеже 19-20 века. Вот хороший управленец, ведь кроме того, что есть владелец производства, есть владелец дела, есть ведь управляющие структуры. В России было очень много сильных и хороших управленцев. И часто в одном лице и хозяин, и управленец. Была такая семья очень интересная, она и сейчас живет в Москве, семья Пашининых. Это предприниматели Владимирской губернии. Они работали по текстилю, готовили для нашей армии, изготавливали сукно, изготавливали холст льняной, делали заготовки из мешка, брезента. И потом один из предпринимателей этих основал Институт управления московский. И это уже после 17-го года было, заметьте, никуда они не уехали, остались здесь, в России. И он писал устав Института управления, это Московский институт известный. И когда Михаила Григорьевича Пашинина нас попросили написать анкету, чтобы выявить хорошего предпринимателя и организатора производства и среди советской молодежи, он писал, писал долго анкету, а потом сказал: знаете, я точно знаю, что хорошего организатора производства не любят собаки, а как это выразить в анкете, не знаю. То есть, знаете, хороший организатор производства и предприниматель – это особый тип, склад характера, особый тип ума, особая наблюдательность, особая жесткость, особая строгость. И если это есть у человека, он будет хорошим хозяином. И над собой в первую очередь. Потому что поражает, осталось же очень много личных материалов, которые говорят об этих людях очень наглядно. Вот осталась, например, книга того же самого Пашинина Михаила Григорьевича. Целая книга посвящена тому, как складывать суравьё и мешки так, чтобы они красиво выглядели на складе. И он об этом книгу пишет, и сам рисует это очень подробно. И когда читаешь такую книгу, думаешь, да, вот у этого человека, да, он педант. Может быть, даже зануда. Но совершенно очевидно, что он к себе требования предъявлял и к окружающим. И с этой точки зрения, конечно, наш с вами деловой человек или организатор производства, или исполнитель – это всегда интересные люди, интересные фигуры такие. Но и эти же люди дали и очень интересные традиции. Возьмите, например, московские купцы и предприниматели Алексеевы. Алексей Петрович, родоначальник, это аж начало императорского периода, да, 18 век, Петровская эпоха. Это крестьяне Ярославской губернии. Мы с вами их как крестьян Ярославской губернии не знаем, но он основал золотоконительное производство в Москве. А вот продолжатели этого рода в лице известного режиссера Алексеева Станиславского мы с вами знаем. То есть род 200 лет существует императорского периода от крестьян Ярославской губернии до организатора художественного театра. Но ведь и художественный театр – это тоже своеобразное дело, своеобразный бизнес-проект.
То есть и это не только эстетическая сторона, но и организационная, административная.
Конечно, это же было акционерное общество. То есть вот вам, пожалуйста, купеческие семьи, возьмите Кузнецовы, весь наш русский фарфор. Это же не просто организация производства, это организация производства на таком уровне, что вы до сих пор берете чашечку кузнецовского фарфора и легко ее узнаете.
Приятно подержать в руках.
Да, там да.
Иногда люди покупают буквально чашечку с блюдцем дореволюционного производства Кузнецовых, чтобы поставить куда-нибудь себе на сервант и любоваться. Ни разу, может, и чай из нее не выпить, но посмотреть, насколько совершенно она сделана.
Да, да. И поэтому здесь вот наше предпринимательство, оно ведь очень разнообразно. Было ведь и государственное предпринимательство, которое поддерживалось государством. А, например, императорские заводы, а виноградовские заводы, а императорский фарфоровый. Ведь на всю Европу рисунки рисовали, потому что закупались именно рисунки оттуда. Такие были художники. Художественные мастерские при наших текстильных фабриках. Вот, например, Трёхгорка, Прохоровка, Трёхгорка. Начиналась она с очень небольшой мастерской, и сами Прохоровы, как старообрядцы, очень серьезно относились к источнику своего первоначального капитала. И была такая некая слабина, все-таки давали им советы начать свинокурение, но хозяева, первые хозяева Трёхгорки категорически отказывались встать на этот путь.
Просто в силу того, что это нехорошо, что это безнравственно.
Безнравственно, да. И сделали какое производство на трех горах, мы до сих пор видим, правда, сейчас уже мы видим только здание сооружения, но мастерская художественная, рисовальщики Прохоровки. Мы с вами даже не всегда понимаем, какие там заложены были традиции и основы. Вот эта знаменитая ткань, крашеная в завязанном узлом виде, и это мокрая такая ткань, крашеная неровно, и холст, и
лён.
А ведь это же придумки художников Прохоровки в 20-е годы. Красок не было. Что делали? Заворачивали холст круто, красили, разворачивали, получался рисунок. Сейчас мы даже не знаем, что это результат деятельности вот этих художественных мастерских Прохоровского завода.
Это ведь еще времена императора Николая I. Это еще первую половину 19 века.
Прохоровы – это конец 18 века, они начинают свою мануфактуру. И оттуда они идут. Поэтому прекрасные у нас, конечно, есть наши... Мы можем говорить и о текстильщиках, можем говорить мы и о наших фабрикантах, таких связанных с фарфором, фаянсом. Видите, это же все-таки все та продукция, которая обеспечивала потребности человека. Вот это очень важно, что склонен был наш деловой человек проникать именно туда, где есть вот эта вот задача – одеть, обуть, накормить, напоить. Может быть, здесь какая-то особенность есть, хотя не только. У нас ведь были и судовладельцы, были и предприимчивые изобретатели. Меня поражало всегда вот это совмещение в лице предпринимателей, еще инженерной сметки такой, смекалки. Вот, например, судовладелец Бритнев – вообще догадался придумать, прикрепить к своему судну металлическую такую плиту для того, чтобы проламывать лед. Фактически был первый ледокол. Он, правда, потом его немцам уступил. Но ледокол ходил по Балтийскому морю. Вот такая сметка еще есть, понимаете, смекалка. И она часто давала начало очень многих интересных промыслов, начинаний, очень много было любопытных.
Вот я думаю, что нам стоит поговорить о том, до какой степени русский купец, русский фабрикант, русский промысловик интересовался научными, техническими, инженерными новинками, на какой степени он склонен был их в свое дело вставлять, использовать. Но прежде чем мы начнем этот разговор, я хотел бы напомнить, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на одну минуту прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».